21. Я с огромным трудом сумел дотащиться по переулкам Раваля до Параллела, где у входа в театр Аполло выстроилась вереница такси. Я скользнул в первое подвернувшееся. Услышав звук открываемой дверцы, водитель обернулся. Увидев меня, он скорчил недовольную гримасу. Я рухнул на заднее сиденье, не обращая внимания на его протесты.
«Послушайте, вы ведь не собираетесь помереть там сзади?»
«Чем скорее вы домчите меня до места, тем скорее избавитесь от меня». Шофёр выругался в полголоса и завёл мотор.
«Куда везти?»
«Я не знаю», — подумал я. «Езжайте, а там я покажу».
«Куда ехать-то?»
«Педральбес». Через 20 минут далеко на холме засверкали огни виллы Гелиос. Я указал на них водителю, к тому моменту не чаявшему, как распрощаться со мной. Он высадил меня у ворот особняка и едва не забыл взять положенную плату. Из последних сил, шатаясь, я дошёл до парадных дверей и позвонил. Потом я опустился на ступени и прислонился головой к стене. Послышались приближающиеся шаги, и в какой-то момент мне почудилось, что дверь отворилась, и чей-то голос зовёт меня по имени. На лоб легла рука, и мне показалось, будто я узнаю глаза Видаля. «Простите, Дон Педро», — взмолился я, — «мне некуда идти». Видаль возвысил голос, и чьи-то руки подняли меня, взяв за ноги и за плечи. Открыв глаза снова, я понял, что нахожусь в спальне Дона Педро и лежу на той самой постели, которую он делил с Кристиной недолгие месяцы своего супружества. Я испустил вздох. Видаль стоял в изножии кровати и смотрел на меня.
«Не разговаривай сейчас», — велел он. «Врач уже едет».
«Не верьте им, Дон Педро», — простонал я. «Не верьте». Видаль кивнул, сжав губы.
«Нет, конечно».
Взяв одеяло, Дон Педро укрыл меня.
«Я спущусь, чтобы встретить доктора», — сказал он. «Отдыхай».
Через некоторое время моего слуха достигли голоса и шаги, направлявшиеся в спальню. С меня сняли одежду, и я ухитрился разглядеть, что мое тело с головы до пят, словно кровоточащий плющ, покрывали десятки порезов. Я чувствовал, как из моих ранок пинцетом выдирают осколки стекла вместе с лоскутами кожи и мяса. Затем я ощутил жжение от дезинфицирующих средств и укола иглы. Это доктор зашивал мне раны. Боли больше не было, только смертельная усталость. Перевязав, зашив и подлатав, словно порванную марионетку, доктор с Видалем укутали меня, подложив под голову подушку, самую мягкую и удобную из всех, что я знавал в жизни. Я открыл глаза и посмотрел в лицо доктору, сеньору с аристократическими манерами и благожелательной улыбкой. В руках он держал шприц.
«Вам повезло, молодой человек», — сказал он, делая мне укол в руку.
«Что это?» — пробормотал я. Рядом с доктором появился Видаль.
«Лекарство поможет тебе уснуть».
По моей руке заструилась прохлада, потоком заливая грудь. Я провалился в колодец из чёрного бархата, а Видаль и доктор взирали на меня сверху. Мир смыкался вокруг меня, сжавшись в каплю света, испарившуюся в руках. Меня охватил покой, сладостный, химический и беспредельный. И хотелось, чтобы он длился вечность. Мне вспоминается пространство, заполненное тёмной водой подо льдом. Лунный свет касался ледяного свода над головой, рассыпаясь мириадами светлячков, качавшихся в волнах уносившего меня течения. Белое одеяние медленно колыхалось, сквозь тонкую ткань просвечивали очертания её тела. Кристина простирала ко мне руки, а я боролся с холодным и сильным течением. Наши руки разделяли миллиметры, когда за её спиной вдруг распростёрло крылья облако мрака и обволокло её, словно взрыв краски. Щупальца чёрного света опутали её руки, шею и лицо и силой утащили в темноту.